по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, вторник. Сегодня вторник, 19 сентября, да, сентября. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун, передача «По страницам Библии». Мы с вами открываем Библию, открываем Священное Писание. Мы продолжим сегодня беседу на тему, о которой мы начали говорить еще вчера. Мы говорили о церкви, мы говорили о служении, мы говорили о бизнесе, мы говорили о консультациях, о консультантах, мы говорили о советах, о хороших советах, мы говорили или и не очень хороших советах. Мы говорили о том, что ну, на самом деле сложно разделить библейские темы, отделить их одно от другой, потому что это такой переходящий текст. Темы переходят, на самом деле, одна в другую. И вот у нас с вами 18 глава, которая исходит непосредственно из 17 главы книги «Исход». А темы развиваются, события новые, но вот каждое новое событие добавляет что-то к предыдущему. Вообще, в принципе, задача Священного Писания не просто рассказать нам какую-то историю, а рассказать историю в развитии, рассказать историю Божьих дел, Божьего водительства над Израилем, водительства над нашей жизнью. И вот в 17 главе мы говорили о том, как Бог восполнил основные нужды людей. Была и вода, которая была сразу связана со скалой, вот эту связь воды и скалы мы с вами проследили. Была битва, которую нельзя было, в которой нельзя было победить. Это была битва, в которой невозможно победить. Единственный способ победить в этой битве — это уповать на Бога. И вот 16-17 глава при всем вот этом мятежном состоянии, которое в Израиле начинает проявляться, все-таки для Моисея это, конечно, упование на Бога и его участие, участие Божие, водительство Божие. Когда Моисей просто не знает, что делать. Моисею при всем его опыте не хватает опыта. А при всей его подготовке ему не хватает подготовленности. Моисей не готов к этой задаче. И вот 18 глава. И по поводу 18 главы, в которой появляется Иофор, тесть Моисея, есть немало вопросов. Иофор дает Моисею организационный совет. Он предлагает Моисею способ, каким можно решить возникающую проблему. В прошлый раз уже мы слышали фразы доктора Маги, по материалам которого готовятся эти передачи. Сегодня мы услышим объяснение и вот такое подробное разъяснение, да, того, почему он так считает. Он стоит на позиции о том, что Моисей был неправ, что не надо было следовать совету Иофора, что этот совет был не от Бога. Это не было, я не знаю, сокрушительно, да, это не было совсем плохо, что он последовал. Но в конечном счете это не был совет от Бога. И когда совет не от Бога, то вопрос совсем или не совсем плохо, ну, он не очень уместен. Да? Вот если оно не от Бога, то оно плохо, просто плохо. В прошлый раз я задавал вопрос про Евангелие и бизнес, про церковь и бизнес. Может ли церковь чему-то учиться у бизнеса? Были разные ответы. И итог подвела Алла уже за пределами эфира. Она прислала такое сообщение. Помните, если бы я так помидоры продавал, как вы рассказываете о своем Боге, то меня бы никто не услышал. То есть жить тем, о чем рассказываем и к чему привлекаем людей. Алла ссылается на примерную историю, которую я рассказывал в одной из предыдущих передач. Запомнила Алла эту историю про человека-водителя такси, мусульманина, который упрекал двух христианских пасторов, я был одним из них, в том, что вот мы настолько сухо, настолько вяло, настолько неубедительно и неубежденно рассказывали ему о Христе, мы просто боялись на самом деле, что он говорит, вот я раньше торговал помидорами до того, как пришел в такси. Если бы я также продавал помидоры и говорил, вам мои помидоры, может быть, понравятся, а может быть, нет, может быть, помогут, а может быть, нет, у меня бы никто ничего не купил. И действительно, это вопрос жизни, это вопрос того, есть в нашем сердце Христос или нет. Проблема с бизнесом в церкви заключается не в том, привлекать его или нет, учиться у него нет или нет. Проблема с бизнесом в церкви заключается скорее в том, что мы пытаемся заменить присутствие Святого Духа, действие Святого Духа бизнес-тренингами. Это не значит, что мы не должны проходить этих тренингов. Это не значит, что там нет ничего полезного. Это означает, что все то, что мы там можем получить, это такое дополнение к работе Святого Духа, к действию Святого Духа в нас. Тут есть две крайности. Мне кажется, что обе они в одинаковой степени губительны для нас, как христиан, и для нашей церкви, для Церкви Христовой. Одна крайность заключается в том, чтобы просто стать таким, знаете, бизнесом, конкретным бизнесом. Я помню, ну, наверное, в данном случае это просто было неверное использование слова. Один служитель как-то сказал, мы тут, говорит, затеваем новый проект, решили открыть церковь в Москве. Для него церковь была проектом, во многом таким бизнес-проектом. В данном случае я уже сказал, что, скорее всего, просто человек, ну, как-то неаккуратно выразился. Бывают такие ситуации, когда человек думает одно, но по невнимательности к словам говорит не то, что на самом деле хочет сказать. Вот, то есть, но одна крайность — это сделать конкретный проект. И действительно, когда в церковь приходит человек с навыками бизнеса, с навыками администрирования, он видит многое, и понимает, что многое делается неправильно, многое делается не так. Так вот, если это человек возрожденный, если это человек, в котором Дух Святой действительно живет и действует, тогда будет одна история. И тогда он, собственно, научится вот прежде всего уповать на Бога. Если мы просто зовем какого-то консультанта, или этот консультант приходит в церковь, сам приходит в церковь, то есть опасность, и серьезная опасность, что недостаток духовной жизни, недостаток духовного понимания, духовного опыта, опыта личного общения с Богом, он будет компенсировать через свои бизнес-данные, через свое образование, через свою бизнес-подготовку, забывая при этом о том, что церковь — это действительно Дом Божий, и тут вся вот эта история, конечно же, история духовная, действие Божие. То есть одна часть, одна проблема, один вопрос или одна крайность — это привнести в церковь бизнес, ну, просто сказать о том, что вот давайте делать так, как они, и все будет классно. Есть другая крайность — и для многих церквей, да и для многих христиан здесь, на нашем постсоветском пространстве, ну, в России конкретно, эта крайность более характерна. Заключается она в том, чтобы просто от всего отказаться. Сказать, нет, вот ничего нам не надо. Это люди неверующие, эти бизнесмены, эти консультанты, эти успешные люди. Ну, мало ли, что они успешны. Они Бога-то не знают, поэтому ничему и никак они не могут нас научить. Смотрите, тут есть и логическая ошибка, между прочим. Ну вот, так, сначала пример на практике. Когда вы идете в магазин и покупаете продукты. Или когда вы идете в аптеку и покупаете лекарства. Вы что, интересуетесь, все ли люди, участвовавшие в разработке, производстве и доставке, транспортировке и продаже вам этих продуктов или этих лекарств, все ли они верующие, все ли они христиане? Вдруг чего доброго атеист среди них попадется? А вдруг мясник, который вот рубил это мясо, невероятный атеист? Ладно, мясник, что ж я его-то оскорбляю. Зеленщик, который зеленью, фруктами занимался. Вот он агностик. Да, и вот вы это узнали. Будете ли вы покупать у них еду? Конечно, будете. Потому что Бог через них вас, вам это дает. А причем эта еда, кстати говоря, может быть и для какого-то церковного вечера, церковного праздника. Допустим, устраиваете совместный церковный обед. Опять-таки, обед в церкви, но вы не будете выяснять духовный уровень людей, которые участвовали в поставке этой пищи. Вот тут примерно то же самое. Тут примерно то же самое. Но разница в том, что здесь речь идет о служении. Конечно, мы не будем допускать на служение человека, который вот сам Бога не знает. Это другое. Тут он вот в этом участвует. Тут в соседнем помещении продолжается ремонт. И вы можете слышать стук в стенку. Вы же не задаете себе вопрос о том, атеисты там стучат в стенку или глубоко верующие люди. А, хотя, может быть, и задаете, если вот хотите молиться за этих людей. Поэтому, смотрите, здесь вот обе эти крайности, они могут быть в равной степени ошибочными. Что же остается? А вот остается, друзья мои, самое сложное. Понимаете, если бы мы с вами пришли к тому, что да, бизнес, участие бизнеса в церкви – это всегда хорошо. Ну, было бы проще. Ну, всегда хорошо, и все. Дальше разбираться ни в чем не надо. Или мы бы с вами сказали, участие бизнеса в церкви – это всегда плохо. Ну, тоже нормально, потому что тогда тоже ни в чем не надо разбираться. А мы-то с вами говорим, что нужна христианская жизнь, что нужно в каждом конкретном случае понимать, вот это от Бога или нет. Я не знаю, отдаете вы себе в этом отчет или не отдаете пока, но мы только что усложнили себе жизнь. Ну, потому что мы пришли к тому, что каждый раз нам надо будет разбираться. Тогда вопрос, как разбираться? И вот тут мы подходим к сегодняшней нашей теме. Доктор Маги сказал, и вы об этом сегодня услышите, что Моисей ошибся, приняв совет Иофора. И даже объяснил, почему он считает, что Моисей ошибся. Послушайте сегодняшнюю беседу и почитайте Библию вместе с нами и напишите нам, согласны ли вы с такой оценкой. Вот на основании Священного Писания, на основании Библии. Я не буду сейчас говорить, согласен я или нет. У меня есть на эту тему мысли. Говорить не буду. Может быть, даже сегодня не буду говорить. Сегодня после предзаписанной части у нас будет совсем немножко времени. Если будут ваши письма, мы их почитаем. Вы можете написать нам ВКонтакте или Facebook. Там уже есть и видеотрансляция, и есть пост, собственно, вот с этой темой, с этим нашим сегодняшним вопросом. И, конечно, вы можете нам написать через сайт theos.fm или наше мобильное приложение «Радио Теос». А сейчас давайте склоним голову в молитве и перейдем к чтению Священного Писания. Наш Господь и Бог, мы снова обращаемся к Тебе, и мы благодарим Тебя за то, что новый день даешь начинать с Тобой, что ведешь нас, что не оставляешь нас, что благословляешь нас. Да будет слава и хвала Тебе вовеки, наш Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 122-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Исход», 18 глава. И мы станем свидетелями семейной сцены, семейной встречи. Иофор приезжает к Моисею. Тесть приезжает с женой и сыновьями. Мы говорили с вами о 7 или пока о 6 испытаниях, о 6 переживаниях израильского народа от выхода из Египта до горы Синай. Мы говорили о том, что все эти переживания имеют параллели в нашей современной жизни, в жизни христиан, в жизни церкви. И вот это последнее, 7 испытание, 7 переживание также имеет свои параллели. Мы будем говорить о фрагменте, о котором часто проповедуют, которым часто восторгаются, который часто представляют как некий ключ к организации церкви, к организации жизни вообще. И я начну читать с 18 главы 1 стиха, и мы прочитаем довольно большой отрывок, потом вы поймете, почему. Я хочу, чтобы мы сначала его прочитали, а потом внимательно присмотрелись к тому, что здесь происходит. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, притем возвращенную, и двух сынов его, из которых одному имя Герсам, потому что, говорил Моисей, я пришелец в земле чужой, а другому имя Елиезер, потому что, говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова. И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божьей. И дал знать Моисею, я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею. Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился ему и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и со всеми египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь из руки фараона и из руки египтян. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян и из руки фараона. И сказал Иофор, «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом». Много интересного здесь происходит. Вспомните, что Моисей расстался со своей женой после событий, которые были в 4 главе книги «Исход», после тяжелых событий, когда она говорит о том, что ты мой муж крови или кровавый муж, по-разному здесь можно переводить. Помните, мы говорили о тяжелых проблемах, которые были в семье у Моисея. И вот приходит Иофор, и, между прочим, там был не только Иофор, там была и жена Моисея, Сипфора. Там были и сыновья Моисеевы. И мы читаем о том, что у Моисея замечательные отношения. Он великолепно общается именно с Иофором. И как раз с Иофором у Моисея лучше всего. Иофор приходит, Иофор, очевидно, в свое время не доверял тому, что происходит. Я думаю, что он сомневался, сможет ли что-то сделать Моисей. Потому что, ну, нельзя вывести этот народ из Египта. Но слишком большая, слишком серьезная задача. И вот Иофор узнал, услышал о том, что происходит. Иофор начинает понимать, что Бог работает в своем народе, работает со своим народом. И Иофор, я бы даже сказал, кается. Он приходит к Богу. Иофор действительно меняется. Иофор действительно становится совершенно другим человеком. Вроде бы пока все хорошо. Пока на первом этапе, обращу ваше внимание, лишь на то, что Моисей общается с Иофором, но не общается с остальными, не общается с другими. Действительно, отношения Моисея с женой весьма напряженные. Эта напряженность проявлялась тогда, в 4 главе книги «Исход». Эта напряженность проявляется снова. И вот дальше, 13 стих, происходит еще одно замечательное и знаменательное событие. Это уже следующий день, и Иофор начинает разбираться с тем, что творится вокруг. «На другой день, — читаем мы, — сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел Иофор, тесть Моисеев, все, что он делает с народом, и сказал: что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера? И сказал Моисей тестю своему: народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю им уставы Божии и законы его. Но тесть Моисеев сказал ему: нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам Божьим и законам его. Указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри себе из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». И вот здесь, друзья, давайте остановимся. Моисей, конечно, как мы читаем дальше, послушал слов тестя своего и сделал все, что он говорил ему. Правильно ли он сделал? Стоило ли слушать эти слова? Многие скажут: конечно, да. Это же нормальный принцип, это делегирование. Друзья мои, вот не нравится мне то, что здесь происходит. Не нравится по нескольким причинам. Кто-то скажет: ну как же, это ведь мудрость, Иофор несет мудрость. Друзья, мудрость бывает разная. Мудрость есть Божья, мудрость есть человеческая. Вот Божья мудрость, как мы читаем об этом в послании Иакова, 1 глава, 17 стих. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Вот это Божья мудрость. А в том, что происходит здесь, мне слышится шипение змея из Эдемского сада. Вот да-да-да, друзья, того самого змея. Я знаю, что многие не согласятся. Я сам слышал множество проповедей, в которых говорится о том, какой хороший Моисей получил совет от Иофора. Но, друзья, я хочу, чтобы сегодня мы присмотрелись к этому совету. Я уверен, что это мирская мудрость. И этот инцидент показывает, как легко принять вот такую мирскую мудрость. Более того, я считаю, что церковь сегодня в таком плачевном состоянии во многом именно потому, что она приняла мирскую мудрость. Вот она начала действовать так, как ей кажется правильным, потому что ей об этом сказали консультанты. Консультантами стали люди из мира, которые управляют компаниями, которые ведут свой бизнес, но у которых не хватает совершенно элементарных духовных чувств, элементарного духовного понимания. Я как-то уже рассказывал эту историю, но расскажу ее еще раз. Один финансист, заседая в братском совете церкви, в руководящем органе церкви, решил оптимизировать служение проповеди в церкви. И он посчитал и посмотрел за последние несколько лет, составил прямо табличку, все подробно расписал, вывел динамику связи между пожертвованиями в церкви и тем, кто проповедовал в тот день. Иными словами, он посмотрел, после чьих проповедей денег собирается больше. А потом посмотрел, в какие дни или в какие месяцы года денег в принципе собирается больше. И выстроил систему, по которой лучших проповедников ставили перед Рождеством, перед Пасхой и в другие дни, когда в церкви много народу. Ну а тем, кто проповедует хуже, или, как выразился тот человек, менее результативно, измерялась эта результативность, кстати говоря, сбором денег, опять-таки. Так вот, тех, кто проповедовал менее результативно, поставили на середину июля, начало августа. Самый мертвый сезон, когда все равно в отпуске. Но этот человек, представляя свой замечательный, в кавычках, план, сказал о том, что нужно же провести оптимизацию процессов. Если у этих людей проповедь нерезультативна, но по какой-то причине нужно, чтобы они все равно проповедовали, пусть проповедуют тогда, когда они меньше всего причинят вреда. Вот такая мирская мудрость, применимая, к сожалению, применимая к церкви. И сегодня этой мирской мудрости очень много. Последователей Иофора в церкви немало. Да, Бог допустил такое решение, но это решение не было лучшим. У Бога были другие планы, был другой замысел. Кто-то из вас скажет, но это же голословное обвинение. Почему вы решили, что змей шипит в этих словах Иофора? По нескольким причинам. Назову три из них. Во-первых, потому что Бог ничего подобного не говорил. Бог не говорил Моисею: «Слушай, назначь, пожалуйста, вот этих тысячи начальников, 100 начальников, определи вот эту команду и работай таким образом». Я вас уверяю, если бы это было важно, то Бог заранее сказал бы Моисею, что именно так нужно сделать. Ну, потому что действительно Моисей уже много времени к тому моменту провел вот в такой организации процесса. Бог не сказал: «Давай-ка ты делай по-другому». И вот здесь как раз мне видится эта похожесть на Эдемский сад. Сатана говорит то, чего Бог не говорил. Более того, сатана делает вид, что Бог специально утаил от Адама и Евы какую-то информацию. Помните, но знает Бог, что в день, когда вкусите от него, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот как будто Бог недосказал, как будто Бог что-то скрыл. Появляется Иофор и, между прочим, из лучших побуждений. Я не склонен тут в чем-либо обвинять Иофора. Иофор не хотел ничего плохого. Как и многие сегодня, кстати, тоже. Люди, которые не хотят ничего плохого, но из самых лучших побуждений получается криво. Получается по-человечески. Получается та самая мирская мудрость, о которой мы с вами сегодня говорим. Итак, первая причина, которая заставляет меня скептически относиться к этому событию, к этому предложению, к этому совету, заключается как раз в том, что до сих пор Моисей получал советы от Бога. Если бы это было важно, Бог сказал бы об этом раньше. Вторая причина. До сих пор Бог общался с Моисеем напрямую. Богу не нужны были посредники для того, чтобы достучаться до Моисея. Вот начиная от этого куста, который увидел Моисей в пустыне, куста, который горел, но не сгорал, и через всю эту египетскую эпопею Бог обращается к Моисею напрямую. Никто между Богом и Моисеем не встает. И тут появляется Иофор. Здесь нужно быть крайне внимательным. И вот почему. Кто-то скажет, ну смотрите, ведь Бог открывается через людей. Бог доносит свое слово через людей. Это действительно так. Но, как мне кажется, в данном случае меняется сам способ взаимодействия. Интересно, что Моисей так легко на все это ведется. Он не говорит «я помолюсь», он не говорит «я буду искать лица Божия». Просто появился Иофор, Моисей, очевидно, его уважает и вот совершает такое действие, совершает такую ошибку. Это актуально и сегодня. Не позволяйте отношениям с людьми, которых вы глубоко уважаете, затмевать ваши отношения с Богом. Есть люди, к которым мы, в принципе, относимся с огромным уважением. У каждого из нас есть такие люди, и это правильно, это нормально. Теперь представьте себе, вы на основании Священного Писания, на основании своего понимания Божьей воли, на основании своих, может быть, даже ощущений, ничего страшного, у нас ведь Дух Святой работает. Так вот, на основании всего этого мы говорим, да, Бог хочет от меня того-то и того-то. И вдруг появляется уважаемый человек. Человек, имеющий для нас авторитет. Так вот, будьте очень осторожны. Не спешите говорить, что поскольку этот человек имеет для меня авторитет, и этот авторитет высок, вот по всем этим причинам я буду слушаться теперь не Бога, а этого человека, потому что, возможно, через этого человека и говорит Бог. Аккуратнее, пожалуйста, потому что тут действительно можно уйти в мирские рассуждения. И действительно, вместо воли Божьей можно уйти в совершенно другую сторону.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
До сих пор Бог общался с Моисеем напрямую, и никто не вмешивался в это общение, никто не вмешивался в эти беседы, в это назидание. Сейчас впервые произошло такое вмешательство. И еще одна причина, которая заставляет меня скептически относиться к тому, что сделал здесь Иофор. Его дела, его поступки, его совет – создали организацию. Организацию, которая потом, со временем, между прочим, приведет к тому, что будет создан Синедрион. Тот самый Синедрион, который приговорит Сына Божьего, Бога, к смерти. То есть начинается все хорошо. Вроде бы неплохая такая организационная структура. И тут выясняется, что эта структура так или иначе скоро обратится против Бога. Одна из проблем современной церкви – это ее заорганизованность. У нас есть красивые графики, у нас есть великолепные презентации, мы знаем, что как устроено, мы знаем, кто кому подчиняется. Все хорошо, но Бога во всем этом нет. Вот эти мысли, эти соображения подталкивают меня к определенному скепсису. Я скептически отношусь к этому совету, который дает Иофор. Была ли проблема? Да, наверное, была проблема. Моисей уставал, люди уставали. Что-то было неправильно. Но смысл здесь заключался не в том, чтобы пригласить эксперта, а чтобы искать ответа у Бога. В современном мире есть немалое количество экспертов, которые готовы давать советы там, где эти советы никому не нужны. Об этих советах никто их не просил. Конечно, Иофор не был одним из этих людей. Конечно, он был абсолютно чист и искренен в том, что он сделал. Но вот это упование на экспертов, которые есть в большой части современной церкви, я не скажу везде, не скажу, что у всех, но в большой части церкви оно есть. Это упование уводит нас от Бога. Мне доводилось находиться на церковном заседании, заседании руководства церкви. Там нужно было решать достаточно серьезный церковный вопрос. Интересно, что этот вопрос был вопросом церковной дисциплины и выстраивания отношений с определенной группой людей. Так вот, главной темой обсуждения на той встрече было не то, как нам в Господе решать этот вопрос, а то, какого из двух предложенных мирских, светских экспертов пригласить для того, чтобы он вел церковь в решении проблемы. И обсуждали вопрос о том, сколько стоит каждый из этих экспертов. Еще раз, я не говорю о том, что церковь не может пользоваться наработками, которые существуют в мире. Но церковь не должна также идти в первых рядах, не должна идти в авангарде того, что предлагает окружающий мир. 26 стих. «И судили они народ во всякое время, о всех делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою». Все, Иофор здесь даже не остается. Он дал совет и ушел. Вот это последнее испытание, последнее переживание. Я бы назвал переживанием мирской мудрости. Это встреча с мирской мудростью, у которой вроде бы есть ответы на все вопросы. Но ответы часто оказываются кривыми, потому что мирская мудрость исключает Бога. И вот здесь, начиная с этого момента, Бог снова активно и настойчиво открывается народу Израиля. Бог обращается к ним. И начинается следующий смысловой раздел книги «Исход». Мы с вами говорили, что первые 18 глав посвящены подготовке к выходу израильтян из Египта и самому этому событию. Главы с 19 по 24 посвящены даянию Божьего закона. Бог показывает свои правила жизни, свои нормы, свои устои. И вот в ближайших нескольких выпусках мы будем говорить с вами о законе и о том, как все это было устроено. Сразу хочу предупредить, что по этому поводу есть множество разных толкований. Далеко не со всеми этими толкованиями я могу согласиться. Порою закон представляют как что-то злое, как что-то страшное, как что-то отжившее. Тогда был закон, а теперь благодать. Нет, друзья, сам тот факт, что был дан закон, является одним из высочайших подтверждений Божьей благодати. Начнем читать сегодня 19 главу, первые три стиха. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне. И расположился там Израиль станом против горы. Моисей вошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Итак, обещание: если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом. Если то... Но до этого было еще одно событие. Бог носил израильтян на орлиных крыльях. Вы знаете, мне очень нравится этот образ орлиных крыльев. Я много о нем размышлял. Что это за орлиные крылья? Как они устроены? Я думаю, что это орлиные крылья благодати. Именно на этих крыльях благодати Бог носил израильский народ. Про орлов довольно много сказано в Священном Писании. Орел – это птица, которая стремится к добыче. Орел не просто так живет на этой земле. У орла есть своя, причем вполне конкретная цель. В книге Иова, 9 глава, 26 стих, мы читаем: «Несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу». Так вот, стремление к добыче свойственно любому орлу. Во-вторых, орел – это птица сильная, это птица крылатая, это птица мощная. Еще один известный фрагмент. Книга пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Итак, это особая птица, это особый смысл. Орел также указывает на Божье присутствие, на Божие качества. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Две слушательницы, одну зовут Анна, другую зовут Алла. Пишут вещи, которые вроде бы кажутся диаметрально противоположными. На самом деле Анна и Алла говорят об одном и том же. Вот зачастую, кстати, в жизни так бывает. Мы начинаем вдруг спорить, выяснять отношения. Нам кажется, что мы говорим диаметрально противоположные вещи. Вот, и мы друг с другом не согласны. На самом деле абсолютно одно и то же. А Алла говорила, писала еще вчера, и она говорит о том, что ну вот ведь есть законы бизнеса, которые цитирует Иисус. И, собственно говоря, Иисус эти законы бизнеса и приводит. Причем в притче о неправедном управителе есть даже ну, достаточно прямое, между прочим, достаточно прямое указание о том, что мы, христиане, можем и у этого мира учиться. Об этом говорит Иисус. А, соответственно, христианство, там, бизнес, да, извините, церковь и бизнес, они, в общем, вполне могут сосуществовать. Анна пишет по-другому. В некоторых отдельных церквях, пишет она, уже присутствуют принципы бизнеса. Негласно любят успешных, а проблемные люди часто оказываются вне внимания. Все служение отдается харизматичным лидерам. Не люблю это словосочетание, пишет она. Люди забывают, что человек способен раскрыть себя, когда ему доверяют. В общем, законы бизнеса направлены на приобретение себе за счет других. К церкви они неприменимы. Вот Анна и Алла вроде бы пишут опять противоположные вещи. На самом деле они говорят об одном и том же, абсолютно одном и том же. Речь идет о присутствии Божьем. Более того, в размышлениях доктора МакГи как раз и делается акцент на том, что А вот присутствует ли Бог в этой ситуации? Алла только что написала: «И если ты сделаешь, и Бог повелит тебе, то будет хорошо». И Афар постоянно указывает, Алла пишет, на божеское присутствие и руководство. Что-то похожее пишет Павел Тимофею: «Учить, наставлять и поставить верных людей, которые могли бы и других научить». 2 Тимофею 2:2. По-моему, здесь, продолжается Алла, проявляется кротость Моисея, что он принимает совет тестя. Тоже еще раньше хотела сказать и о Иофоре, а нет, и о Зиппоре, жена его. По-моему, это героический поступок, когда она совершила обряд обрезания над сыном, когда над Моисеем навис смертельный приговор. Не каждая жена смогла бы так быстро и точно среагировать. И она была возвращена. Видимо, сам Моисей вернул ее, так как сыну нужен был уход, и лучше было не связывать себя делами житейскими. Вот такая оценка, такой комментарий дает Алла. Вот смотрите, мы опять приходим к такой идее, что согласие или несогласие. Здесь даже не с тем, правильно поступил Моисей или нет. Вопрос не в этом. Вопрос в том, вот Бог был с Иофором или нет? Вот то, что он говорит, оно было от Бога или нет? Если да, тогда Моисей поступил правильно. Если нет, тогда Моисей поступил неправильно. Вот центр ситуации. И действительно разные библейские комментаторы, весьма мудрые библейские комментаторы, и знающие, и духовно зрелые, отвечают на этот вопрос по-разному. Денис пишет: «Доброе утро. Вот в этом как раз люди неверующие притыкаются и часто даже обвиняют нас и не доверяют церкви, думая, что это обычная человеческая организация, некоторая структура, где обязательно есть чей-то интерес, также и финансовый. Поэтому это все очень ответственно, во-первых, перед Богом, чтобы церковь его оставалась домом молитвы, местом, где люди обретают веру и спасение». Да, Денис, вот именно поэтому мы эти вопросы и обсуждаем. Скажу вам, Денис, больше. Именно поэтому я и не дам ответа на вопрос, прав был Моисей или нет. Я понимаю, что у доктора Маги ответ был совершенно конкретный. И тогда получается, что Моисей был неправ, но Бог все равно в этой ситуации являет ему свою милость. Будут моменты, когда Моисей, а еще раньше момент, когда Аарон точно окажется неправ. Вот такой момент будет. И это будет совершенно очевидно. И Бог свою милость, свою любовь в этой ситуации проявит. Здесь действительно момент неясный, один из таких таинственных моментов. Я знаю, что на основании этой самой главы, которую мы сегодня читали, проводятся целые тренинги. Тренинги для церквей по делегированию полномочий, по передаче власти, передаче ответственности, в частности, от пастора. Но тогда практическое применение получается такое. Вот передавая ответственность в служении другому человеку, мы это делаем просто потому, что надо передать и некому, или потому что надо передать, и вот мы видим, что человек, который имеет соответствующее образование, или потому что надо передать, и важно передать, и мы видим человека призванного. В этом призвании, как и у Моисея, между прочим, образование может играть важнейшую роль. Вот уже завтра мы начнем говорить с вами о законе, который дает Бог. И тут все гораздо более очевидно, гораздо все более правильно. И, ну, как вот предсказуемо. Хотя тоже не так просто. А вот к сегодняшней теме, друзья, все от прямого личного общения с Богом. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.